Здравствуйте. Мы читаем второй труд Рабаша, статья «Что это за благословение, которое сделало чудо в этом месте, в духовной работе?» Мы находимся во второй колонке, страница 1957, второй абзац, со строчек Инеакли, 1257 страница, второй том Рабаша. Второй том Рабаша, «Что это за благословение, которое создало чудо в этом месте в духовной работе?» И вот кли творений — это желание получить наслаждение. И прежде чем было создано желание получать, у нас не о чем говорить. И это кли мы относим к Творцу. То есть нам незачем работать над этим кли, но любой человек, если он создан, если он не испортил кли, он находится в совершенстве. То есть в любом месте, где желание получать, видит, что есть место, откуда можно получить наслаждение, сразу же он гонится туда. Тогда как кли, которое называется желанием отдавать, поскольку человек хочет уподобиться по свойствам, поскольку это кли мы относим к творению, то есть человек должен создать это кли, потому что творение желает уподобиться по свойствам, поэтому возложено на человека это делать. И это, как сказал мой отец и учитель, о сказанном, который создал Творец, чтобы делать, что означает, который создал это кли, называемое желанием получать, делать, это уже относится к творению, которые должны сделать кли, называемое желанием отдачи. И это не со стороны природы, которую создал Творец, но он начал творение со стороны желания получать, а вы, то есть творение, должны создать желание отдавать. Поэтому, когда человек должен работать на ради отдачи, это иная природа, чем та, с которой создан человек. Поэтому все, над чем должен работать человек в служении Творца, Творцу — это создать кли. И это иное действие, чем кли, с которым создан человек. И с того времени, когда человек начинает входить в работу по отдаче, он еще не чувствует, насколько его желание получать мешает ему в работе по отдаче. И это исправление, чтобы человек не видел истины, ту меру зла, которая есть в нем. Потому что, конечно же, если он увидит зло в нем, он убежит от работы и даже не пожелает начинать эту работу. И поэтому говорит Рамбам, что нужно приучить человека вначале в лолишма, пока не увеличатся их знания и не доберутся дополнительной мудрости, тогда раскрывают им понятие лишма, что называется «ради отдачи». И необходимо знать, то, что человек находится под властью желания получать для себя, называется египетским изгнанием. Потому что в то время, когда мы входим в эту работу, постепенно раскрывают ему свыше величину власти зла в нем. Как сказано, «И возопили сыны Израиля от работы». То есть работа по отдаче, которые они начали работать, они увидели, что нет у них возможности выполнять эту работу, потому что египтяне властвовали над ними, и они увидели тогда, что нет у них возможности выйти из египетского изгнания, но только Творец может их вывести. И это называется чудом, что все, что человек не может сделать собственными силами, но только с помощью свыше, называется чудом. И это чудо выхода из Египта. И необходимо знать, что в то время, когда человек хочет прийти к слиянию с Творцом, есть у него подъемы и падения. И порядок таков, что во время падения, когда человек приходит к состоянию отчаяния, а иногда он приходит к состоянию когда он сомневается во всем, где он дал напрасное усилие. Это называется, что он сомневается в основах. И вообще желает убежать от работы Творца. И вдруг он получает пробуждение свыше, получает жизненные силы и стремление к работе. И забывает вообще, что у него когда-то было падение, но он доволен подъемом. Тогда не способен человек насладиться подъемом больше, чем находился под властью зла в падении. И необходимо знать, что понятие изгнания, которое чувствует человек, что он находится в этом изгнании, это измеряется не согласно изгнанию, но ощущением зла и страдания того, что находится в изгнании. И тогда, когда есть у него страдания от того, что он находится под властью поработителей, и он готов делать все, что они требуют от него, и нет у него никакого права выполнять то, что он желает, но он обязан служить и извлекать в действие все, что требует от него народы мира, находящиеся в теле человека, и он ни в чем не может преодолеть их. И согласно мере страданий, которые он чувствует и хочет уйти от них, в этой мере он может насладиться от освобождения, от избавления. И то, что мы видим, то, что написано о еврейском рабе. И если будет он 6 лет работать, а в 7-й выйдет на свободу, и раб должен радоваться тому, что он выходит на свободу, он находится в собственной власти, нет над ним никакого господина. Все-таки мы видим, что говорит Тора. И если он скажет, раб, полюбил я господина своего, жену свою и сына моего, не сможет выйти свободным. Мы видим, что есть действительность, когда человек хочет остаться рабом. И вместе с тем сказано, и помни, что рабом был ты в Египте. То есть, что раб — это плохая вещь. И все-таки бывает иногда, когда человек хочет остаться рабом. В таком случае, что означает сказанное? «И помнил ты, что ты был рабом в Египте». Так тоже сказал, что раб — это так уж плохо. Ведь есть люди, которые хотят быть рабами. Ведь раб говорит, «Я полюбил господина». Но, как мы сказали, понятие изгнания — это согласно страданиям и боли, которые мы чувствуем в изгнании. И в этой мере мы можем получить радость от избавления. И это как свет и клей. То есть страдания, которые мы терпим от чего-то, это клей, который может получить свет, если мы освободим себя от страданий. Поэтому в египетском изгнании, когда говорит Писание, «И помни, что ты рабом был в Египте», означает, что раб — это настолько плохо, потому что там, в Египте, они чувствовали весь народ Израиля страдания. Поэтому говорит Писание, «И помни». То есть мы должны помнить страдания, которые терпели там. Тогда есть место быть в радости от египетского избавления. И там, в Египте, говорит Писание, «И я тоже слышал крик сыновей Израиля, что египтяне порабощают их, и буду помнить». И союз. Получается, что когда мы в Египте были рабами, как написано, были мы рабами фараона в Египте, потому что испытывали страдания, и также говорит, возопили сыны Израиля от работы, также мы должны помнить об египетском изгнании, как сказано, ради того, чтобы ты помнил выход свой из Египта все дни жизни твоей. Из сказанного мы понимаем, что нет света без клея, нет наполнения без желания. Поэтому, хотя мы уже вышли из Египта, но мы должны радоваться египетскому избавлению. Поэтому мы должны помнить изгнание египетское, то есть что помнить, как страдал народ Израиля в египетском изгнании, и тогда мы можем насладиться и сегодня избавлению из Египта. А иначе мы не можем радоваться избавлению из Египта, потому что страданиями называются келим для получения радости. Поэтому мы видим на еврейском рабе, который не хочет выйти на свободу, и мы можем спросить, как может быть человек, который не желает выйти на свободу? И ответ, как мы говорим, потому что он не чувствует страдания от того, что он раб. И это, как сказано, не хочет выйти на свободу. Как мы объяснили значение, как он сказал, «И любил, полюбил я господина и жену, и сына своего, и не хочу выйти на свободу». Тогда как об египетском избавлении сказано, для того, чтобы ты помнил египетское избавление, потому что там мы испытывали страдания, и сказано, «И возопили сына Израиля от работы». И сказано, мы поймем то, что спрашивали, что означает в духовной работе, что человек должен благословлять в месте, где было чудо. И ответ, как мы уже сказали, в то время, когда человек должен идти в работе по отдаче, человек приходит к состоянию подъемов и падений. И понятие подъема — это когда человек, после того, как находился под властью желания получать, когда был порабощен выполнять все его запросы, и человек хочет преодолеть его и не слушать голоса его, но желание получать было сильнее его, и человек терпел страдания от того, что он был отдален от Творца, а затем он получил пробуждение свыше и начал снова чувствовать небольшой подъем в духовном. И тогда человек хочет отменить себя перед Творцом, как свеча отменяет себя перед факелом, и человек тогда наслаждается состоянием подъема, но человек не готов извлечь из подъема продвижение в работе, потому что он не ценит приближение, которое получил теперь от Творца, потому что недостает ему келим. То есть во время подъема он уже забыл, что у него когда-то было падение. То есть, хотя он и чувствует, что он сейчас приближен к Творцу, и ценит это, но сразу же на месте он забывает. И, само собой, нет у него уже кли, то есть хисарона, чтобы была у него возможность ценить, как сказано, как преимущество света из тьмы. И поэтому нет у него продвижения, как должно быть, с помощью подъема. Поэтому во время подъема он должен помнить и сказать, что в этом месте, где есть у меня подъем, было у меня падение, и Творец меня спас, и поднял меня из самой преисподней, и вышел я из смерти, что называется отдалением от Творца, и удостоился в какой-то мере приближения к Творцу, что называется прилепиться в какой-то мере к жизни жизни. И за это человек должен дать благословение, благодарности Творцу, что теперь за то, что он вошел в состояние, в котором у него были страдания, а сейчас, слава Богу, он находится в состоянии добра и наслаждения за то, что Творец приблизил его, тогда он достиг келим хисарона, который он может достичь в состоянии подъема, в котором он находится сейчас. Получается, что он продолжает свет радости в новые келим, которые он достиг теперь, благодаря тому, что он смотрит на чудо, которое было у него, что Творец его спас. Поэтому, когда он смотрит на страдания, это как будто сейчас он получает страдания, теперь он наполняет их наслаждением. Получается, что с помощью того, что он представляет себе состояние падения, это вызывает у него то, что падение, которое он получил сейчас, распространится в новые келим. То есть согласно правилу, что нет света без клей. И поэтому во время подъема, когда он начинает думать о состоянии падения, которое было у него, и страдания от падения считаются то тем кли, в котором может распространиться свет подъема. И это подобно тому, что мы говорили выше о понятии изгнания и избавления, то есть согласно страданиям, которые он чувствует в изгнании, так можно насладиться от освобождения. То есть изгнание является келим для освобождения. То есть освобождение не может наполнить больше, чем те келим, которые есть от изгнания. И это то, что называется в духовной работе, когда человек представляет себе состояние падения. И это называется то, что сказали мудрецы, что человек должен сказать благословение. Благословен тот, который создал, который сделал мне чудо в этом месте. И в отношении страданий есть много видов проявления. И возьмем, например, человека, который хочет встать рано утром, и он подготовил будильник. И когда будильник звонит, и тело не хочет вставать, и тело ощущает страдание, если оно сейчас встанет с постели, все-таки он преодолевает себя вдвойне и приходит в дом собрания. И когда он видит, что есть люди, которые сидят и изучают, он получает желание и стремление участвовать в уроке и получает радость и приподнятое настроение. И тогда он забывает о том, как он встал с постели и пришел в дом собрания. И если человек хочет получить новые келим, в которых будет пребывать радость, он должен представить себе, в каком виде он встал с постели, то есть с каким стремлением, когда было у него тогда и сейчас, какое состояние духа у него. И тогда он тоже может сказать: «Благословен, который сделал мне чудо в этом месте», то есть как Творец дал ему сейчас приближение к нему. От этого он получает новые келим, чтобы распространилась у них радость за то, что Творец приблизил его к нему. И так человек должен приучить себя во всем сравнивать между временем страданий и временем наслаждения и благословить за чудо, что он извлек его из страданий в состоянии наслаждения. И от этого будет у него возможность поблагодарить Творца и получить наслаждение в новые келим, которые добавились у него сейчас, в то время, когда он взвешивает эти два времени друг относительно друга, и благодаря этому человек может продвинуться в работе. Это, как сказал мой отец и учитель Бааль Сулам, не важно, что человек получает от Творца, является ли это большим или малым, но важно, насколько человек благодарит Творца. В той мере, в которой он благодарит Творца, в этой мере увеличивается то, что дал ему Творец. Поэтому человек должен остерегаться, чтобы давать имена большую благодарность за то, что удостоился приблизиться к Творцу. Поэтому человек, когда смотрит во время подъема, в каком состоянии находился во время падения, то есть какое ощущение у него было во время падения, он уже может отличить в качестве преимущества света из тьмы. И есть у него новый келим, чтобы получить радость и благодарить Творца. Это, как сказано, что человек должен благодарить: благословен, который создал мне чудо в этом месте, то есть в месте, где он находится теперь во время подъема, потому что невозможен подъем, если до этого не было состояния падения. Но как может быть падение, если человек раньше не находился в подъеме и не опустился из него? И ответ: потому что обычно любой человек, каким бы он ни был, он думает, что он в порядке. То есть человек не видит, что он хуже остальных людей, которые находятся вокруг него. И поэтому он идет в потоке всего мира. То есть немного учатся, немного молятся, немного занимаются праведностью и милосердием и так далее. А основная забота человека, как бы он хорошо зарабатывал и были бы у него хорошие келим, потому что если он чувствует, если создал порядок относительно Творца, сколько он должен работать для него, если он выполнил все, что он обязался в духовном, он чувствует себя человеком совершенным, и уже он может улучшить свое материальное состояние. И человек видит всегда, насколько он старается, чтобы у него материально было в совершенстве, он видит, что он в недостатке относительно других. И это называется, что человек находится в совершенном состоянии. Но в то время, когда он находится в работе по отдаче, он приходит к состоянию падения, потому что он видит, насколько он отдален от того, что называется «во имя небес». Получается теперь, что он упал относительно предыдущего состояния, когда он понимал, что нужно соблюдать только Тору и заповеди. А в отношении намерения ради отдачи на это он не обращал внимания. А затем он получает пробуждение свыше и начинает приходить в состояние отмены себя перед Творцом, как свеча перед факелом, и забывает о работе, которая была у него. И тогда возложено на человека, когда он находится в состоянии подъема, когда он может сказать «Благословен тот, кто создал мне чудо в этом месте», потому что до этого он был в состоянии, как будто в аварии, когда он оставался в бессознательном состоянии относительно духовного, то есть совсем забыл о том, что нужно работать ради отдачи. Но затем Творец помог ему, и он ожил, то есть понял снова, что есть у него связь с Творцом, и с помощью такого представления он может получить новые келим. Когда у него будет возможность получить изобилие радости от того, что Творец помог ему. Но необходимо знать, что в то время, когда человек просит у Творца, чтобы он приблизил его к своей работе, то есть чтобы он служил работой святости во имя небес, и человек думает, что Творец не слышит его молитву, и он уже много раз молился, он словно находится в состоянии, когда Творец не слышит его молитву. И об этом сказал мой отец-учитель, что человек должен верить в то, что он молится сейчас, обращаясь к Творцу. Не говорит, пусть что он сам пробудился вознести молитву за то, что Творец приблизил его. Но прежде чем человек начал молиться, Творец уже ответил ему на молитву. То есть человек должен ценить то, что он сейчас может молиться к Творцу. Это называется, что есть у него связь с Творцом. Это очень важная вещь, и необходимо получить радость от того, что человек, что Творец дал ему желание и стремление молиться к Нему. И это то, что сказали мудрецы Раби Шимон бар Йохай, говорит: «Посмотри, насколько любим это Израиль перед Творцом, и в любом месте, где они изгнана Шхина вместе с ними». И это нужно объяснить, что изгнание Израиля означает, что свойство Израиля в человеке отдалилось от Творца. То есть, что человек чувствует страдания от того, что свойство Израиля в нем, то есть желание быть напрямую к Творцу, Яшаркель, то есть что человек должен все делать во имя небес, это желание находится в изгнании, под властью желаний народов мира. И он сожалеет об этом. И нужно спросить, почему именно сейчас он чувствует, что он отдален от Творца, тогда как до этого состояния человек чувствовал, что он отдален от того, чтобы был занят тем, чтобы купить более просторную квартиру и лучшую мебель. И вдруг он чувствует страдания от другого отдаления, что он далек от Творца. И ответ — Шхина с ними. То есть Шхина дала ему ощущение того, что он отдален от Творца. И это, как мы уже сказали, прежде чем человек молится Творцу, Творец дал ему желание и стремление молиться.
Как мы можем определить состояние. То, что называется, что человек находится в Египте как раб фараона. Что называется наше внутреннее состояние, которое мы можем так определить? Одно из моих состояний, которое я прохожу, называется «Я раб фараона». Пожалуйста. Как это? Что я могу сказать об этом состоянии? Что я ценю, что я понимаю, чувствую, в каком виде я нахожусь относительно кого и чего? Вперед.
Это состояние человека, десятки, которые работают друг с другом, хотят работать ради доставления наслаждения Творцу, но когда они раскрывают, что не способны, они не обращаются к Творцу, они хотят преуспеть собственными силами.
Когда человек старается быть над своей природой, и вдруг обнаруживает, что он целиком в природе, там, где есть наслаждение, он бежит, и только наполнить и наслаждаться, и ничего не поделаешь, Творец так сделал, это он раб.
И что пока еще он уверен, что в его силах исправить состояние и выстроить, хотя он и раскрывает, что он раб, он думает, что сам может выйти из этого состояния сам.
Нечего добавить к товарищам. Власть. Ведь когда сила, которая против фараона, сила, которая хочет быть вне никого, кроме него, в полной власти Творца, и чувствует, что против него есть сила, которая все время забирает его в те места, где есть я и Творец. Есть еще кто-то здесь.
В конце, что мы сделаем здесь, в процессе всего урока? Мы ищем сильного, особого желания, огромного каждого товарища к слиянию. И поэтому мы в молитве, и каждый раз человек раскрывает, что когда ты занимаешься собой, и вдруг в молитве ты тоже о чем-то просишь о себе. И здесь вся война, поставить его наружу, за барьер Масаха, и не дать возможность просочиться.
Да, еще есть у него интересный элемент у фараона, что он дает человеку быть удовлетворенным от того, что он делает действия, как будто в порядке, я пришел на урок, сижу, как бы успокаивает намерение. И на это тоже должна быть молитва о преодолении. Человек все организовывал правильно. Это тоже часть фараона, когда он удовлетворен этим.
Да, то, что я раб фараона, это значит, что он мой царь, что я служу ему, я ищу так же, как служить ему. Это не какое-то насильное служение. Я каждый день ищу, как я могу лучше обслужить его. Я пользуюсь и духовным, чтобы служить ему, чтобы оно было хорошим для меня. Это тоже хорошо. И тогда я могу получше гоняться и за материальными наслаждениями.
Да, это этап быть рабом фараона. Это вся твоя жизнь. Нет Творца, есть фараон, но он царь. Ему мы молимся, ему служим. И это сила, которая приводит тебя в действие все время, как наполнится еще больше. Всем, что ты можешь поглотить внутрь себя, вместо того, чтобы поставить над собой Творца и начинать видеть, как я могу именно вкладывать в других, быть в них.
Когда вместо того, чтобы страдать от отдаления от Творца, начинают наслаждаться, даже наслаждаться от этого.
Да, есть состояние, когда человек удовлетворен этим, наслаждается, а есть состояние, когда он ненавидит это и не хочет быть в этом.
И пока еще он раб, то есть он не может выйти и освободиться от этого состояния, несмотря на то, что он, может быть, даже понимает и чувствует, что с ним происходит.
Я же думаю, как Раиш, что главным образом ощущение, что я не хочу быть в этом состоянии, что он противоположен моему желанию, но я на самом деле не могу, просто не могу освободиться от него. Я все еще помещаю себя внутрь этой истории.
Да, и главная переменная здесь — это связь с поручительством. Потому что если он находится в нем, ты забываешь, что ты раб, наслаждаешься от своей жизни в хорошей сети поручительства. И нужно быть все время в страданиях от того, что ты хочешь выйти из этого, что ты хочешь выйти наружу, и тогда ты вызываешь свет.
Да, это выход из того утреннего состояния, что фараон в конечном счете, до того, как человек ощутил себя, что он раб фараона, в каком состоянии он был. Каково состояние до египетского изгнания? Раб фараона, может быть, что у него есть хорошее ощущение в этом и плохое ощущение. Рабство может быть хорошим, приятным. Допустим, рабство семи сытых лет. Да, мы находимся у фараона, но не чувствуем, что он давит, что он властвует. Наслаждаемся. Да. Так это называется изгнанием или нет? В любом случае, это входит в счет 400 лет изгнания. Потом он начинает различать эти состояния, те же самые состояния, только по-новому оценивает их. Для него это страдание. Это голод из-за того, что его требования к цели, к смыслу своей жизни изменилось. Поэтому он чувствует, что он находится в голоде. И тогда мы говорим, это ощущение изгнания по-настоящему, согласно страданиям, которые до этого он не чувствовал, потому что ему плохо. А до этого, когда он вошел в Египет, не почувствовал, что он находится под властью, не чувствовал, что находится под властью злого начала. Пожалуйста. Давайте поговорим об этих аспектах. Человек проходит до Египта. Вход. И эти ощущения по отношению к рабству. Пожалуйста.
В начале до египетского изгнания.
В каком состоянии мы сегодня находимся? Тоже. Как мы можем определить его? Пожалуйста.
До этого, может быть, это 7 сытых лет, потому что он находится в Египте, и у него нет понятия намерения. Он делает, и все хорошо. Это состояние до. Сегодняшнее состояние мне трудно определить.
Да, все эти ситуации, это внутри группы, когда человек приходит, скажем, на Ибару, до этого он вообще не считается в каком-то египетском процессе, просто уровень животного. Но с того момента, когда он приходит, ноги Каббала, еще не знает, у него есть эго, датчик, как с этим работать, одно против другого, не противоположно. Это состояние до. Он входит в состояние, когда он пользуется всем, что есть. Распространение группы, всем наполнить свое желание, еще больше вырасти, реализовать свое «я». В более продвинутых состояниях он начинает обнаруживать, что есть проблемы с этим. Кто-то властвует над ним, внутри него, он не может выйти из этого. Мы находимся, мне кажется, меняется каждый день по-новому.
Прежде всего, войти в Египет — это очень возвышенная вещь, потому что это точно так же, как Йосеф послал братьев. Они не согласились, прежде чем не начали получать что-то ради себя, и только потом они вошли в Египет. И также мы можем проверить на себе, можем ли мы вообще обвиниться для того, чтобы что-то достичь, даже если это будет, пусть будет материальным и тем, что есть. Но мы готовы обвиниться и принять на себя все условия. Тогда мы уже входим в Египет. И оттуда уже начинают с нами эти состояния годы сытости и голода.
Сейчас после конгресса, который был у нас в прошедший уикенд, мы можем начать строить то, что называется «Сыновья Якова», все ощущения в правой, левой, середине, и смотреть, как мы соединяемся с этими свойствами. Мы должны прийти к состоянию, когда у нас нет такого типа работы, когда мы можем различать в этом объединении, тогда мы действительно можем войти в Египет на более высокую ступень выяснения.
Да, интересное состояние. Есть такое, что человек находится в ощущении египетского изгнания и раба фараона, ему неплохо. И как может быть, что ему неплохо в таком состоянии, когда он чувствует, что он раб фараона, и не чувствует, что это плохо? Как такое происходит?
До того, как человек вообще раскрыл, что он раб, есть это состояние страна Гошен. Он как бы спустился в Египет и обнаруживает там плодородную землю, он может обрабатывать ее, развиваться там, он на самом деле не понимает, что это направление, в котором он развивается и растет, это направление, которое строит у него эго, желание получать.
Начнем с состояния, как раз в котором мы находимся. Мне кажется, что мы находимся в состоянии, когда просто кричим, чтобы выйти из Египта. Очень ясна уже картина. Кто властвует над нами, что мы хотим сделать, что мы можем сделать, от кого мы должны просить помощь. Это для меня возвышенная картина. Относительно вопроса, есть любое состояние изгнания, это очень продолжительное состояние, где есть много состояний. Как сказал Гай, все вроде в порядке, ты находишься в земле Гошен, ты не чувствуешь, чтобы кто-то властвовал над тобой. Как раз там народ Израиля празднует в Египте, и вдруг ты приходишь к состоянию, когда кто-то властвует над тобой, что все, твоя работа для него, ну и все.
Да, это просто путь каждой ступени, которую мы проходим в пути. Творец пробуждает тебя, ты начинаешь быть голодным, голодным относительно связи, начинаешь работать с товарищами, строишь молитву, прекрасный мир, ты видишь, прекрасные товарищи, совершенные. И ты работаешь с этим хорошо, ты обнаружишь, секундочку, может быть, это не совсем самое совершенное. И ты начинаешь молиться против разделения, против эго, которое не согласно. И это место для крика.
Да, на любой ступени есть состояние Египта, до Египта, 7 сытых лет, когда мы вначале думаем, что мы можем это сделать собственными силами, молимся за себя, и затем мы раскрываем, что у нас никаких сил ничего делать, и должны, и нуждаемся во внешней помощи. И также теперешнее состояние. Мы раскрываем, что нет что-то в нашем состоянии, что может и вывести, что-то должно быть свыше, но нет молитвы, кому, как обращаться.
Да, это действительно все время есть частное состояние. Человек все время меняется, все время у тебя есть вход, выход из Египта, ты любишь Египет. Любишь фараона, Творец пробуждает тебя. Это тоже, как Рабаш пишет тут, это тоже, когда ты раскрываешь, что это зло, ты молишься Творцу, это тоже Творец дал тебе до этого желания. И ты хочешь выйти из Египта, и так все время как бы человек находится, как лабораторная мышь такая в цикле. С какого момента начинает ненавидеть фараона? С какого момента мы начинаем ненавидеть фараона? Как следствие чего?
Мы начинаем ненавидеть фараона вследствие того, что мы желаем связаться между собой и поставить Творца во власть над собой. И тогда мы раз за разом начинаем раскрывать, что мой царь — это фараон, а не творец. Но мы очень хотим, чтобы творец был царем. И так, насколько две эти крайности возрастают, все больше раскрывается, все большая ненависть относительно фараона.
Да, когда фараон идет против нашей связи уже, и он хочет это тоже съесть, мы уже не можем с этим согласиться, потому что это основа всего входа в Египет. Через это мы хотели прийти к слиянию с Творцом. Не может быть, что это тоже он хочет забрать у нас. Это уже что-то, что не в тумане, это конкретно он хочет разделить нас, и именно так.
Невозможно определить состояние, в котором человек находится, и ненавидеть его, пока человек не находится в более высокой точке оценки, и тогда можно отнестись хоть как-то к состоянию, в котором он находится.
Большая оценка — это точка, это мошек, который раскрылся в человеке, это точка в сердце, которая на самом деле создает на него какую-то альтернативу всему, что он поднял, понимал, и снова до этого это раскрывает ему глаза на то, что есть такая вещь, как фараон, он раб фараона, и это ему нехорошо, он хочет выйти из этого.
Да, когда на самом деле открывается перспектива, которая говорят товарищи, когда можно сравнить что-то с чем-то, тогда получается, что вся работа, которую мы делаем, мы видим, что идет к какому-то другому хозяину. Он берет все, мы прикладываем усилия, хотим прийти к состоянию X, и приходит кто-то и набирает все себе из совсем другого места, и не идем к тому, к чему мы хотим. И это пробуждает ненависть к этому власти.
Фараон хотел наполнить килим всем благом, как написано, семь сытых лет. Он наполнял их всем. Он настолько хороший, настолько заботливый, настолько теплый, настолько просто во всем, что только можно. Наполни, наполни, наполни себя, и все вместе, и каждый в отдельности, пожалуйста. Так что такое новый царь, который восстал над Египтом? Он продолжает наполнять все килим человека, а человек вдруг начинает чувствовать, что это ему плохо. Так? Так восстал новый царь над Египтом, это вместо фараона? Что, творец? Да? Плохой царь? Был до этого хороший царь?
Ну-ну.
Пожалуйста.
Это прекрасно в нашем пути, когда все время пробуждают тебе новые слои желания. Это как ребенок, который раскрывает все время новые миры. То есть в этом весь виток наш. Мы приходим к объединению, к какому-то теплу, ощущению, и вдруг раскрывается новый хисарон, который вначале болезнен и требует большего усилия быть сосредоточенным, что мы делаем. Очень помогает распространение, когда человек знает желания, с которыми мы ходим внутрь. Но главное, что человек получает новое кли, которое нужно выяснить.
Да, вот это вот острота, что фараон царь египетский. Вначале не слышно это, потом, когда человек слышит, что нужно работать, чтобы достать наслаждение Творцу, это как бы общая импотенция такая. Невозможно сдвинуться, нет энергии. Это, может быть, начало семи сытых лет, это уже намерение, для чего мы делаем это.
Да, есть два этапа. На первом этапе человек приходит в группу и наслаждается, и чувствует, что он раскрыт, раскрыл что-то, где он может обрести новые миры, завоевать всю реальность, реализовать себя, его «я» настолько раздувается, это первый фараон. И на каком-то этапе фараон, который называется, что он умирает, когда человек понимает, что эта система убивает желание получать, что все естественные формы, которые он желает с самого начала, не могут наполниться таким образом, каким он надеялся. И тогда у него начинаются проблемы с этим, и начинается уже другая работа.
Да, первый фараон просто наполняет нас все время, дает нам все больше и больше наслаждений, наполнений, причин, которые заставляют нас продолжать наш путь и наслаждаться этим путем. Можно в Египте оставаться вечно. Из наших усилий соединяться каждый раз, свет светит нам в конечном счете второй фараон, который начинает высушивать желание получать, начинает давать нам возможность быть в сознании относительно наших намерений. И оттуда он как бы работает на двух краях одновременно, не наполняет нас ничем и раскрывает нам сознание, что тут должно быть что-то больше того, в чем мы находимся.
Меняется сорт наполнения, когда у первого фараона наполнение было в келим, а у второго это наполнение, которое называется хисарон, другая форма работы, когда мы занимаемся объединением между собой, что это всегда для того, чтобы доставлять наслаждение Творцу, только вначале собственными силами, а потом мы хотим прийти к требованию от Него. И это те различия, которые создаются в этой работе египетской, всегда это к Творцу, но мы относимся к тому, что Он дает нам или наполнение, или хисарон.
Говорится, не просто человек, который наслаждается, путешествует, еда, питье, у него есть контакты с действиями по объединению, книги, где есть свет, и от этого то, что он так получает напрямую от Творца, вместе с наполнением, есть свойства дающего, они постепенно входят в него с помощью света, начинают работать внутри.
И в то время, когда свет начинает работать внутри, раскрывается, по сути дела, что все то наполнение, которое было до сих пор, этот фараон, который был хорошим якобы царем, который давал ощущение, что человек продвигается, что он хороший, это эгоистическое наполнение, от которого человек начинает получать отторжение. Это не то, чтобы новый фараон пришел вместо старого. Это тот же фараон, только отношение человека по отношению к этому наполнению уже меняется.
В семи сытых годах фараон хотел наполнить келим всем благом. Так что такое именно новый царь, который восстал над Египтом? Он вместо фараона, это творец. Вначале был добрый царь, сейчас злой царь. Вопрос.
Вследствие этого круга я вдруг обратил внимание, что вдруг мы, что мы находимся на семинаре, и нужно делать усилия, вдруг мы становимся умными и знаем ответы, когда властвует надо мной фараон. Вдруг мы понимаем, что мы на каком-то представлении не были на представлении. Фараон сейчас поменялся, я должен понять это.
Да, фараон злой, это когда он уже, когда человек хочет работать над получающим келим, по крайней мере, он понимает, что над получающим келим. Фараон уже начинает брыкаться, начинает давать отягощения, разные такие помехи, чтобы дать человеку возможность кричать к настоящему царю.
Да, на самом деле, это в последний период мы говорим много на уроке о помехах, об ударах, которые человек получает в личной жизни, о всевозможных состояниях, которые являются как раз более продвинутыми, которые начинают очищать человека от его желания получать, когда естественное желание — это не то, что он хотел, и которые даже в самой основной форме, в другом виде, это система, которая называется фараон.
Да, он, кроме того, хочет делать все, чтобы оторвать нас друг от друга. Есть мгновение, когда нам удается быть в какой-то молитве друг о друге, о том, чтобы была какая-то связь, за секунду он ломает это и вносит в нас другие желания. Он все время меняет просто тебе направление. Ты хочешь прямо работать из группы, он вдруг посылает тебя не знаю куда.
И если мы держимся, несмотря на все эти разбиения, которые раскрываются, если мы держимся в том, что в конечном счете после всех расчетов это Творец, который направляет нас на просьбу к Нему, на требования от Него, мы приближаемся к тому, что это те удары, которые получает фараон и выводит нас из Египта.
Все начинается с того момента, когда человек начинает работать в намерениях, проверять намерения, стремиться к чистым намерениям, тогда начинается работа.
И ощущение добра и зла — это необычное ощущение добра и зла. Что называется, что Израиль выходит в изгнание, и Шхина выходит вместе с ними. Пожалуйста.
Когда Израиль выходит в изгнание, Шхина тоже выходит с ними, потому что в месте, где человек действительно находится на расстоянии от намерения, от молитвы за товарища, он находится уже совершенно в противоположности от Творца, от свойств Творца. Не может быть, что в таком месте была бы Шхина.
Есть два аспекта. Первый — то, что говорит Раи, на самом деле, где находится человек, где мы находимся, где находится Шхина, как я смотрю на действительность, там я нахожусь, и, может, более оптимистическая вещь. Неважно, где мы находимся, всегда есть какое-то... Какая-то искра, не знаю, как ее называть, это духовная сила, которая возьмет нас, поможет продвинуться вперед, когда замысел творения находится во всем, и это всегда подтолкнет человека к тому, чтобы сделать еще шаг вперед, чтобы выйти из изгнания.
Конечно же, что такое изгнание? Это состояние осознания, что в изгнании. Не то, что ты лежишь на пляже, пьешь пиво, у тебя есть хиссарон к объединению, тебе очень тяжело. Конечно, Шхина с тобой. Потому что это сила, которая приглашает тебя, ставит тебе препятствия, выясняет, чтобы ты заострился на этот уровень вьюта к молитве, чтобы снова восстановить Шхину. Это избавление.
Да, конечно же, все эти ощущения относительно человека в пути. Когда в тот момент, когда он выполняет минимальные условия физические, есть управление над ним, то есть есть направление, его опускают, поднимают, но не оставляют. То же самое с группой, часть всегда наверху, часть внизу. И Творец управляет этим театром, и это в изгнании, в любом состоянии.
Да, может быть, именно в изгнании Шхина с ними, то есть они изгнаны, есть сила, которая направляет их, который направил изгнание изначально. И это изгнание — это не изгнание, на самом деле, подъем. А изгнание — это для того, чтобы построить более высокую связь над моим желанием получать.
Потому что Шхина — это кли Израиля. И в тот момент, когда они входят в изгнание, кли уже тоже в изгнании, но сейчас у него есть возможность выстроиться на более высокой ступени связи. То, что входит в изгнание, это намерение, которое было в изгнании. Теперь нужно исправить его и облачить правильное намерения на Шхину.
Израиль — это те, кто прилагает усилия, чтобы вернуться к своему корню, хотят работать для доставления наслаждения Творцу. А та их часть, которая находится в изгнании, которая ощущает изгнание, действительно возникает это кли Шхины между ними, кли, который может обратиться к Творцу, чтобы вывести их из этого ощущения изгнания.
Это значит, что не просто так изгнание, это с помощью высшей силы готовится к клим, товарищей, чтобы была правильная связь и соответствие света кли.
Получается, что Шхина, по сути дела, исчезает из-за отношения человека к ней. Из-за этого Шхина как бы выходит в изгнание, как тот человек, который уже прекратил идти в правильном направлении, который называется прямо к Творцу.
Есть хороший рассказ в Зоре, который напоминает мне, когда человек встречается, или душа, когда встречается со Шхиной, это как мать и сын, которые потеряли друг друга, и тогда встречаются и говорят: да, вот здесь были грабители, здесь мы упали в яму. И это как раз очень усиливает их ощущение от их встреч, потому что все ощущения, которые они испытывают вместе, они чувствуют, что всегда были вместе. И это показывает то, что где бы мы ни находились, все великие каббалисты, все наши усилия в группе, есть сила, которая охраняет человека. Неважно, что бы ни было, даже если ты чувствуешь, что нет у тебя никаких сил, есть там кто-то, кто подаст тебе руку и позволит еще сделать шаг вперед, что-то в этом роде.
Да, это поднимать нашу корону, кетер, все время заново. Это значит, как мы учили вчера или позавчера, что нижний пытается прилепиться к высшему, к желанию высшего. И он делает это через самоотмену, направляет свое намерение на высшего. И все это действие в изгнании, в усилии, во тьме, из опыта ты молишься, строишь намерение, чтобы выйти из себя. Когда тебе удается поднять кетер, это избавление нынешней ступени.
И главное отличие здесь — изгнание по отношению к чему? Что такое изгнание? Творец выводит Израиль из изгнания, желающим получать ради себя, и он извлекает их изгнание, приводит по всему пути, чтобы извлечь изгнание, проводит их, ведя за руку. Интересный путь, но он с ними все время.
Да, я думаю, что сейчас мы здесь на семинаре, как бы все еще не находимся как одно целое в этом наше изгнание. И мы хотим, чтобы высшая сила, Шхина, которая находится с нами в этом изгнании, привлекла бы нас к объединению, тут было бы одно кли.
Что еще? Просто находиться в склонении себя перед процессом, это даст возможность проделать еще шаги вперед, позволит свету работать с нами и даст возможность поднять Шхину из праха.
Израиль, когда они находятся в изгнании, Творец должен вывести их, не надо забывать об этом.
Да, что действие, которое мы можем сделать, это вызвать свет, возвращающий к источнику, и все действия по объединению и подъем над желанием получать только может сделать свет.
Это изгнание не физическое, это не какое-то место, где находится действительно Израиль, или идут туда. Это внутреннее место внутри человека, это место в связях между нами. Не хватает забот. Перейдем к следующей части урока.